Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Милостью Божией, дорогие братья и сестры, мы с вами совершили божественную литургию, подготовились к причастию святых Христовых тайн. Очень хорошо, если человек готов не только прийти в храм за утешением, это тоже важно и нужно. От бремени житейской жизни, вот такой тяжелой, люди приходят в храм и умиляются, слушают песнопения церковные, тексты проникаются, как-то вот смягчается сердце человека, но этого недостаточно. Только приходить утешаться, этого недостаточно. Надо быть готовыми бороться со страстями своими, в терпении стяжать благодать Божию, чтобы можно было искоренять в себе грехи, неприязнь, какие-то другие вот состояния греховные, которые мешают человеку беседовать с Господом чисто. Мы с вами имеем много примеров из жизни святых людей. И практически на каждый случай вот в своей жизни, какой с нами случился, мы можем найти ответ в примерах из жизни других людей, жизни святых. Пример какой? Как в этом случае поступать? Вот есть и такие моменты, сегодня мы слышали в апостольском чтении, да, что Господь присутствует в собрании верующих. Это не простое собрание. Это не просто, знаете, по интересам люди собираются. Ну, мало ли где какие есть общества, где люди собираются вместе. И их действительно что-то объединяет. И вы знаете, ну почти вот так кровью подписывается верности этому обществу. И вот что они будут следовать всем принципам этого общества. Но самое высшее, самое необходимое для нас, где бы мы, в чем бы мы ни состояли по должности, по нашим обязательствам в жизни, самое ценное, то чтобы мы были в обществе Христа, верующих людей, Господа нашего Иисуса Христа, вот чтобы нас объединяло вот имя нашего Господа, чтобы не было ничего другого важнее, и чтобы не получалось так, чтобы надо было терпеть какие-то сатанинские истязания над человеком. Так бывает. Вы сегодня слышали, да, апостол молит, он узнал, что в среде христиан есть люди, которые грешат так, что даже и об этом, ну, даже и вне общины церковной так не грешат. Вот он осудил то, что вот человек жил с мачехой. Это осуждалось и в Ветхом Завете, и, конечно, это осуждалось и апостолом Павлом, осуждается в христианской среде. Но здесь я хотел обратить внимание не на грех. На грехи не надо обращать внимание. Грехами рисовать картины не надо себе в жизни. Это все доводит не до хорошего. А то, что вот как бы как молитва или как пожелание апостола, да, чтобы как бы расслабились, он говорит, христианам, возгордились или как, вот, чтобы возомнили о себе. Лучше бы вы думали о том, как бы из вашей среды вот этого человека удалить. И он даже попускает измождение тела, плоти сатаной, чтобы был спасен дух, день Господень. Говорит апостол Павел. Вы представляете себе, вот такое попущение, вот, это все от Господа тоже. Но вот Павел понимал, о чем говорил. Да, чтобы прекратить грех, пусть будет измождена плоть, пусть она не будет способна грешить. Но о чем человек больше всего заботится? Заботится о своем теле. Разве он обращает внимание, каким способом эта забота совершается? Разве он думает о том, что вот чтобы о грехах или о чем-то подобном? Конечно, не думает. Но мы только об одном. Как выглядеть? Что сделать для того, чтобы здоровее было тело? Вот и все. И не обращает внимания ни на что. К чему это приводит часто? Красота внешняя, способность телесная и многое другое. Вот ныне празднуемым святым было в жизни не так. С преподобным Силуаном Афонским. Мы сейчас его знаем как святого, был причислен к лику святых в 1988 году подвязался на Афоне в нашем монастыре Пантелеимона. Но жизнь его вот такой очень пример поучительный для всех нас. Ему было показано и ад, и рай. Вот так, если вот в общем представлять себе его жизнь. Да, он был воспитан в православной вере с рождения. Родители у него были очень хорошие. И это, конечно, дало свои плоды. Они были трудолюбивыми, добрыми. Это все отразилось на его душе. У него было с самого раннего возраста желание быть монахом. Но потом что-то пошло не так, как говорят. И мир взял свое. И вот такие вот слова из его тропаря в честь преподобного Силуана. Помните в житии, да, когда он вернулся с какой-то гулянки очередной, будучи молодым юношей, он как бы в таком полудреме увидел себя как со стороны, извне, и что в него вползает страшный великий змей. И вот он видит это, как бы видит себя, но со стороны. Вот, даже в тропарь вот это, этот случай вот вошел, да, змея греховного, мужа мудренно, изрыгнул веси. То есть он должен был его как-то удалить из себя. Но как это было возможно? Вот, изрыгнуть его. Вот, голос Божьей Матери повлиял на его душу. Вот, как тебе страшно смотреть на то, как вот ползает тебя этот змей страшно, так не страшно смотреть на твои грехи. Мы не знаем его грехов. Может быть, это были такие грехи, что сегодня бы сказали, да ну, да и молодец, да и молодой, да и хорошо делает. Да и так и надо. А когда еще сходить в компанию, когда еще посмотреть какое-нибудь там зрелище, когда еще повеселиться, если не сейчас. Мы же не знаем, не сказано. Ну и слава Богу. Но сказано о том, что какая была борьба внутренняя. И это было не одно у него искушение. У него было таких испытаний много, даже в монашестве. Когда он сначала возвышался, ну все, как бы, все проблемы решены. А потом в отчаяние приходил, что никогда не спастись. Вот эти все состояния он преодолел любовью к Господу. Вы знаете, вот из жизни каждого святого можно найти вот такие поучения, которые вот что люди делают? Обычно они, ну вот, что-то выполняем. Одни ради того, чтобы не быть наказанными, другие, чтобы попасть в Царство Небесное. Но самое ценное все делать, то, что христианин должен делать, знаете, по какой причине? Из любви к Господу. Не просто из-за выгоды, из расчета, а именно из любви к Господу. Кто это делает? Кто делает, невзирая ни на что? Что было, что будет, что я получу, где я окажусь? А именно потому, что я люблю Господа. Вот кто это делает? Да забывают про Господа. Вспоминают ад, вспоминают там рай, вспоминают, как бы было бы хорошо, если бы я здесь хорошо пожил, да еще и там хорошо пожил. Но кто думает о том, что любит ли он Господа? Я думаю, что вот это спасло саму жизнь и душу преподобного Силуана, что он возлюбил Господа. Ему Господь открылся. И он уже больше ничего другого не видел перед собой, только одного Господа. И еще у него был дар, вот, плач о мире. То есть это тоже достаточно, вот, ну как вот здесь сравнивается вот его житие с пророком Иеремией. Он тоже плакал о своем народе. Вот у него наставником, так вот заочно можно сказать, был преподобный Серафим Саровский. Он смотрел на его жизнь и преодолевал свои трудности, вот взирая на подвиг преподобного Серафима Саровского. Вся жизнь его была трудной вот в человеческом понимании, потому что даже, смотрите, он уже вроде все решил, знаете как, человек решился, но мне надо еще сходить к старцу там или к кому-нибудь, И вот он придет, меня благословит, по головке погладит, пусть попробует не погладить, обижусь, да, пойду к другому старцу. Он поехал к Яну Кронштадтскому, и он его не застал. То есть ему даже это Господь дал перенести тяжело. Он просто записку оставил, действительно. Он не видел его. Но уже то, что вот он испытывал в своей душе, я думаю, и каждый должен допустить, что и по молитвам святого праведного Яна Кронштадтского, что он пошел уже до конца вот этим спасительным путем и поселился на Афоне. Вот. Конечно, много говорить в проповеди нельзя, но есть такие очень трогательные моменты, вот, связанные с преподобным Силуаном в моей жизни, когда я первый раз в 1991 году побывал на Афоне, и меня Господь сподобил беседовать с человеком, который жил в одно время с Силуаном Афонским в нашем монастыре, монахом Антонием. Когда мы только приехали, семинаристы, там нас немного было монахов тогда в нашем монастыре, встретили нас, расспрашивали, кто откуда приехал. Ну, интересно им было, как вот немножко вот так поинтересовались. Когда узнали, с какой я местности, мне предложили встретиться с одним человеком. Говорит, тебе будет полезно. Я не знал, кто это и что это. Это оказался человек, монах Антоний, вот сосед по месту рождения моему. Конечно, возраст уже разный был, в это время уже примерно 60 лет был на Афоне. И, конечно, эта встреча в моей жизни неизгладима. То есть она в моей памяти останется навсегда. Он жил в одно время, когда там было 6 или 8 монахов всего. Монастырь оскудевал, потому что советская власть не разрешала туда пополнять монахов из России. Греки так ну, к этому относились непонятно. Может быть, они и хотели, чтобы их монастырь стал потом уже, когда там русских не будет. Я не знаю. Но вот такой случай рассказывал, когда у них уже все, еда. То есть служить служили. Суточный круг они не оставляли. Но старики, представляете себе, там друг друга надо только поддерживать. И вот этот Антоний, один из молодых, который там, видимо, был такой физической силой, многое что делал там. Вот, но они службу не оставляли. Служили, все хозяйство заброшено было уже, потому что некому было обрабатывать. Виноградники отдали грекам, земли, по сути, тоже то ли в аренду, то ли просто отдали, потому что некому было обрабатывать. Ну все, все запустение в таком было внешнем. Но вот там был Силуан среди них. И вот такой случай, когда они кушали вот за трапезой, Силуан дает свой кусок хлеба Антонию, а тот говорит, нет, старче, только после тебя. Но он видел, что старику надо подкрепляться физически. Нет, говорит, бери, тебе нужно. Ты еще увидишь расцвет нашего монастыря. Я уже при земной жизни не увижу, а ты увидишь. Вот это мне Антоний рассказывает, вот этот случай. В каком это? В 1938 году Силуан отошел ко Господу. В каком это году было, я не помню. Ну вот, в 91-м году я с этим человеком беседую. Вот это он мне рассказывает, что тогда, когда уже 40 монахов прислали из Пскова-Печерского, по-моему, из Троицкой Лавры, ну, пополнение, в 91-м году уже перемены большие были, уже отношения другие были, и с внешним миром там, и была возможность отправлять. Святейший Патриарх Алексей как-то сказал, что у него на то время, ну вот, более 1000 прошений было на столе желающих отправиться на Афон монахов. Ну, отправили там часть какую-то. И это нам неизвестно, по какому принципу отправляли. Я почему вам об этом говорю? Потому что вот это духовное наследие преподобного Силуана, оно, видите как, вот, если почитаешь его житие, одни трудности, одна борьба. Ну, кто захочет? Ну, кто захочет так жить? Мало кто. Только тот, кто любит Господа. А вот эти переживания все, вот такие глубокие, даются, если мы думаем по-другому. Не думаем о том, что вот как бы нам на этом пути легче было, а думаем о том, к чему мы должны прийти. Вот тогда открывается вот эта действительно духовная картина и красота, настоящая красота, духовная победа Духа над плотским, победа света над тьмой вот в каждом отдельном человеке. Вот это самое ценное. Не какая-то картина, а именно победа над злом, вот, которую одержал преподобный Силуан, будучи полностью предан Господу. И этот пример важен и необходим и для каждого из нас. Аминь.